Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача Виктора Черецкого о русском авантюристе, побывавшем в течение нескольких дней на Европейском престоле. Начнем с другой темы. Певец бронзового века. Архивы третьей волны русской эмиграции и андерграундной литературы в Советском Союзе все еще изучены мало. Они уничтожались, конфисковывались, лежат где-то под спудом. Тем интереснее неожиданные находки. Наш постоянный автор, историк Михаил Талалай, обнаружил письмо известного питерского поэта Олега Охапкина, отправленного в Рим своему приятелю. Письмо не бытовое, а культур-философское, касающееся понятия «бронзовый век русской культуры». Михаил Григорьевич, расскажите, пожалуйста, о вашей находке.
Да, спасибо за ваш вопрос. Это и находка, и публикация. Потому что буквально, ну скажем, не на днях, но пару месяцев тому назад академический, сверхакадемический литературоведческий журнал «Вопросы литературы» опубликовал два письма Олега Охапкина в Рим. Письма очень важные, интересные. Конечно, для меня это очень радостное событие, данная публикация, которая восходит к моим исследованиям еще двухлетней давности. Публикация небольшая, а история достаточно значительная. Года два тому назад я работал в архиве Восточноевропейского института в Бремени. Работал, естественно, в итальянских фондах, их немного. В том числе это фонд Евгения Александровича Вагина. Еще, кстати, до конца не разобранный. И вот в этом фонде я обнаружил одно письмо, очень емкое, ну, как бы такое цельное, интегральное. И это письмо, адресованное к Евгению и к его супруге Риме, мне показалось возможным опубликовать, потому что оно действительно, письмо 78-го года, сообщало вот те события. Кто уехал, кто собирается уехать, кто что говорит. Ну, в общем, литературная хроника того андеграунда. И я начал действие по публикации. В первую очередь я связался со вдовой автора этого письма, Татьяной Ивановной Ковальковой. Дело в том, что я лично знал и автора послания Олега, и адресата Евгения Александровича Вагина, и неплохо знал его вдову Татьяну Ивановну, причем еще до того, когда Олег и Татьяна поженились. Дело в том, что Татьяна была достаточно деятельной участницей эколого-культурного движения за сохранение и спасение ленинградских петербургских памятников. Речь идет о 76-77 годах. И Татьяна тогда студентка журфака университета, близко к сердцу приняла вот это наше движение неформалов, и она пыталась как-то освещать и в самиздате, и в официальной прессе вот эту нашу деятельность. Мы сначала встречались на сходках, повторю, неформалов, потом, когда я работал в Фонде культуры, Татьяна уже приходила в Фонд культуры, каким-то образом так официально, повторю, освещала нашу работу. Не знаю, где она познакомилась с Олегом, который тоже наведывался в Фонд культуры, и однажды он мне сообщил: «Вот я женюсь», я даже помню эту фразу, «на вашей девице», имея в виду вот в наше это неформальное движение. И это была Татьяна. Сейчас Татьяна уже достаточно известный публицист, сама стала литературоведом. После кончины Олега Охапкина она организовала «Охапкинские чтения», на которых обсуждаются вопросы истории уже вот этой второй культуры, андеграунда, самиздата. Много есть терминов для определения вот той интереснейшей литературной пары. Итак, я послал Татьяне. Татьяна очень обрадовалась и сказала, что благодаря этому письму ей удалось выявить, кому адресовано очень важное, значительное, ну, почти эпохальное письмо Олега, сохранившееся в ее архиве в Петербурге, в архиве вдовы. Непонятно, то ли он не отослал это письмо, то ли он, что мне кажется сомнительным, Олег сделал такой черновик, а потом переписал на беловик. Но, в общем, существует прежде неизданное письмо, но с очень важными концептуальными такими обобщениями поэта, к которым мы еще вернемся. И так получилось два письма. И, естественно, я пригласил Татьяну к публикаторам, потому что первое по хронологии письмо было из ее архива. И решил все это отправить в журнал «Звезда», потому что сам Олег в этих письмах сообщает радостную весть, что журнал «Звезда» принял подборку его стихов. Представляете, какое-то событие для подпольного поэта. 79-й год. Застой. Действительно, стихи вышли. И я написал моему тоже знакомому по той поре, по клубу 81, легендарному клубу, нынешнему сотруднику журнала «Звезда» Борису Лихтенфельду, обрадовав его, что вот существуют такие два письма. Он, конечно, охотно согласился. Тут Татьяна Ковалькова мне снова пишет и сообщает, что существует уже готовая исследовательница творчества Олега Охапкина, которая сильно желает поучаствовать в этой публикации. Это действительно такой молодой и уже состоявшийся литературовед, кандидат филологических наук Анастасия Корсунская, которая действительно опубликовала статьи о творчестве Олега Охапкина. И так нас уже получилось трое публикаторов на два письма. Причем в алфавитном списке я вышел последним. Сначала Ковалькова, потом Корсунская, затем Талалай. И в итоге Анастасия Корсунская, как ученый, она сказала, что да, «Звезда» – это почетно, престижно, но давайте организуем эту публикацию уже как литературоведческую и отправим в самый высокий академический российский журнал по теории истории литературы «Вопросы литературы». Журнал сложный, действительно академический, у них там разного рода требования. И в итоге вот наша публикация продвигалась года полтора. И вот вышла совсем недавно. Добавлю курьезный момент, что если сам этот журнал в своих сокращениях и в интернетовских сайтах называет себя «Воплит», то Анастасия писала сокращенно «Вопли». Оказалось, вот существует такое ироническое сокращение аббревиатуры этого очень серьезного журнала. Итак, публикация вышла, скоро будет размещена в сети, и с этими двумя замечательными письмами можно будет ознакомиться целиком.
Кстати, об антологии. У Дмитрия Оболенского, британский историк и филолог, была хорошая антология в Penguin Books. Я эту антологию подарил Володе Порешу. Недавно, году в 75-м, вышла вторая антология того же толка в той же серии. Я видел ее. Это послевоенная русская или советская, я так и не понял, поэзия. Это интересно. Там кончается все тем же Бродским. Надо бы это дело продолжить, то есть собрать антологию бронзового века. Сие мое название уже пошло в ход, и скоро в Австрии выйдет журнал под этим названием. Таким образом, я окрестил наше время, с чем вас и поздравляю. Я автор символического календаря, я новый Гесиод, Данилевский, Хлебников. Но шутки в сторону. А идея хорошая, наконец-то будет порядок. По моему календарю удобно изучать историю. Он на многое проливает свет. Иоанн Богослов меня бы похвалил. Вот она, священная математика. Но тут пока хватит. Я этим еще занимаюсь. Прошу пока не распространяться. У меня ключ к периодической системе истории. Мне совершенно ясна идея Менделеева, но задним числом. Он, кстати, многое не понял в собственной системе. Мир, оказывается, довольно систематичен. Во всяком случае, Библия и Апокалипсис. И понятием «бронзовый век», прошу покорно, пользоваться и чем шире, тем лучше. Объясняться пока ни к чему. Там видно будет. Искренне, Олег Охапкин. Я напомню, что на волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Певец бронзового века», рассказывает историк Михаил Талалай. Михаил Григорьевич, а кто адресат Охапкинского письма? Кто это такой Евгений Вагин?
Да, Евгений Александрович Вагин, теперь он уже для меня с отчеством Александрович, я могу рассказать много, потому что он был одним из моих первых русско-итальянских знакомых. 88-й год, у меня первая поездка в Италию. Я дружил с семьей брата Евгения Александровича, оставшегося в Ленинграде. И поэтому перед отъездом, когда я собирал разные итальянские, римские контакты, мне дали там его телефон и прочие координаты. И я оказался у него в студии. Он тоже работал на радио Ватикана. И, конечно, вот эти первые яркие встречи в Риме мне очень хорошо помнятся. Помню, что меня поразила такая восточно-христианская обстановка этой студии с восьмиконечными крестами и с огромной репродукцией картины Ильи Глазунова. Евгений принял меня очень тепло, смеялся, он очень любил так заливисто смеяться, это была его замечательная черта. Когда потом я ему сознался, что думал, что он, ну, обязательно католик восточного обряда, из череды загадочных русских католиков, раз он работает на радио Ватикана. Но он мне объяснил, что времена теперь либеральные, что и православным можно работать на радио. Мы встречались в разных уголках Рима вот в те первые мои итальянские недели. И он даже тронул меня одним таким, ну, моментом, о котором я все-таки расскажу. Он мне вручил голубую итальянскую банкноту с изображением физика Алессандро Вольта. Я, конечно, был смущен, но все-таки принял этот дар, это пожертвование советскому визитеру и с пользой наверняка его потратил. Потом уже, когда я сам обосновался в Италии, я ближе познакомился с Евгением, узнал его драматическую судьбу. Он участвовал в антисоветской подпольной группе. Был очень такой громкий процесс по делу ВСХСОН. Всероссийский социально-христианский союз освобождения народа. 60-е годы. Конечно, такая странная и во многом, быть может, нелепая затея организовать такое вот подполье и произвести социальный и революционный такой переворот в России. Были, конечно, стукачи, их выследили, посадили, дали серьезные сроки. И сам Евгений получил 8 лет мордовских лагерей. Отсидев, он в 1974 году сумел выехать и обосновался в Италии, где мы и встретились. И вот эти письма и многое другое, его собственные записки, какая-то корреспонденция, заметки, статьи, они в итоге после его кончины были переданы его вдовой Римой Вагиной вот в этот фонд в Бремени. Фонд еще, кстати, не до конца разобран. И среди разных документов из этого фонда я и обнаружил вот это одно единственное письмо к нему от Олега Хапкина, к которому Татьяна присоединила и предыдущее свое письмо из своего архива. Прошли годы уже, и тут с Евгением происходит, ну, скажем так, посмертная история, постмортем. Будучи в древнеримских катакомбах со своими друзьями, я обнаружил, что гиды-экскурсоводы по этим катакомбам, а это католические монахи, салезианцы, они ходят с магнитофончиком. Я бы сказал, что они русскомолчащие гиды, есть даже такой термин. Этот магнитофончик они включают в определенных пространствах катакомб, и он говорит голосом Евгения Александровича. Очевидно, работая на радио Ватикана, он получил вот это задание, эти тексты, озвучил их, и теперь вот и для меня, для моих гостей, может быть, еще следующие годы в подземельях римских, в катакомбах, в своеобразном андеграунде будет звучать голос Евгения Вагина.
Голос Евгения Вагина сохранился в архиве «Радио Свобода». В мюнхенской студии Евгений Александрович представлял подпольную организацию «ВСХСОН», за участие в которой он и получил лагерный срок. Запись 1976 года.
Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа был основан в 1964 году в Ленинграде группой единомышленников, людей, связанных узами личной дружбы, знакомых между собой еще с университетских лет. Союз этот представляет собой очень интересное, мне кажется, явление среди всех тех молодежных объединений, которые стали известны за последние 15-20 лет. Дело в том, что помимо резкой и радикальной критики марксистской доктрины и материалистического мировоззрения в целом, которая содержится в программе нашего союза, мы попытались впервые, насколько мне известно, предложить и некую идеальную модель для будущей свободной России. В этом существенное и важное отличие нашего союза от, скажем, демократического движения и некоторых других направлений инакомыслящих. В этой своей положительной программе мы сознательно с самого начала ориентировались на ценности христианские, пытаясь в свете христианства, в свете вечных истин Евангелия, решить целый ряд социальных проблем и проблем политических. Насколько нам это удалось удовлетворительно описать, судить лучше всего нашим читателям, поскольку в прошлом году в издательстве «Имко Пресс» вышла книга, посвященная нашей организации, где помещен впервые был полный текст нашей программы.
Голос Евгения Вагина. Запись 76-го года. Архив «Свободы». Продолжаем беседу с Михаилом Талалаем. Складывается впечатление, Михаил Григорьевич, что Олег Охапкин был не просто ярким лирическим голосом своего поколения, но ему было дано сформулировать некоторые очень важные ощущения драматического времени 60-х-70-х годов.
Это действительно важные письма, потому что в них Олег Охапкин, ну, скажем так, в концентрированной форме, письма к другу, причем к интеллектуалу, в Рим, он обрисовывает свою концепцию бронзового века русской поэзии. Я, признаться, лично несколько оторван от литературоведческой сферы, но публикуя эти письма, сам вчитался в это понятие, обнаружил, что Олег Охапкин подходил к нему вот с начала 70-х годов, и, вероятно, точкой отсчета понятия «бронзовый век» следует считать его стихотворение 75-го года, которое так и называется «Бронзовый век».
«Бронзовый век. Посвящение СС». Эпиграф. «На галерной чернела арка, в летнем тонко пела флюгарка, и серебряный месяц ярко над серебряным веком стыл». Анна Ахматова. Красовицкий, Еремин, Уфленд, Глеб Горбовский, Соснора, Кушнер, макинтошами, помню, устлан путь Господен в живые души, Рейнда Найман, Иосиф Бродский, Дмитрий Бобышев, да Охапкин наломали перед ним березки, постилали цветов охапки, а Жиганов, Кривулин, впрочем, дальше столько пришло народу, что едва ли строфу упрочим, если всех перечислим сряду. Куприянов, Борис да Виктор, Широли, Стратановский, кто же не вспомянет о них, без них-то было б грустно, скажи, Сережа. Чейгин, Эрль, может, Лен или кто-то из других, Величанский, либо кто еще, но открыл ворота всей процессии, всем спасибо. И когда он вошел в сердца нам, мы толпою пред ним стояли, но дружиною стали кланом, чуть бичи его засвистали. Он исторгнул из храма лишних, торговавших талантом, чтобы воцарился в сердцах Всевышний, а в торгующих дух утробы. И пошли по домам поэты, те, кто Бога встречали с миром, а купцы разбрелись по свету золотому служить кумиру. Разбрелись по всем дорогам, приступили ко всем порогам, и на бронзово-серых лицах тихо-бронзовый век горел.
На галерной пылала арка, доносились битвы из парка, и на жарких старинных шпицах летний зной день за днем старел. А по набережной блокадной, той походкой слегка прохладной, горемык стариков-коллег 21-й маячил век. Век железный, теперь уж точно, но в него мы войдем заочно, нас раздавит железом он, век машина. Число закон, но поэзии нашей бронза над машиною встанет грозно, серафически распластав огнецветной души состав, и над веком числа незримо шестикрылого серафима отразит глубина сердец, так велел ей времен Творец. И вспомянет нас новый Ньютон, Ломоносов, Державин в лютой и железной своей тоске мы не строили на песке. Мы стояли на тех гранитах, где священная речь убитых ваших пращуров, наших лир осветила грядущий мир. Но в жестокие наши годы мы слагали вот эти оды, возводили алтарный свод, где глагол к нам сходил с высот. Это в бронзовом нашем веке совершилось, пришелец некий босоногий меж нас ходил, к вам доходит лишь дым кадил. И за это видение слова нам досталась такая слава, о которой судить не нам, жизнь дается по именам. Им еще прославляться рано, но что делать, когда так странно открывается книга тех, кто из мертвых восставил стих? Это бронза еще в расплаве, но ваятель отливку вправе совершить на хозяйский глаз. Помяните, поймите нас. Мы пройдем, как пред нами те, кто назначал нам пути и вектор, но пройдете и вы, кто там настигает нас по пятам. Это все, что хотел сказать я, впрочем, все стихотворцы, братья, и в железное время то не осудит меня никто. Я восславил не столько неких современников, сколько речих, на которые легла печать, приучившая нас молчать. Бронзовеющий стих надыбов, я гляжу, как друзья на дыбах, постаментов молчат и ждут послабления, напрасный труд. Быстротечен их век и тесен, круг назначенных Богом песен, все, чему суждено греметь, им придется в молчании петь. Лишь тогда отдохнут от бронзы, как начнется эпоха прозы. Эх, поэзия, грезы розы, русской лиры «Прямая медь». Это было стихотворение «Бронзовый век» Олега Охапкина 1975 года. На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Певец бронзового века», рассказывает историк Михаил Талалай.
Сейчас это понятие «бронзовый век», ну, достаточно, как я понял, не так давно широко обсуждается. И некоторое время термин приписывался другу, упоминаемому, кстати, в письме Олега Хапкина, Славе Леону, тоже поэту, который, согласно интернету, я залез туда, понятно, является как будто автором понятия «бронзовый век». И вот теперь эта публикация, я думаю, она переатрибутирует эту терминологию. Как я понимаю, и сам Слава Леон в итоге согласился на то, что первоначально это выражение и раздумья о бронзовом веке принадлежат именно Олегу Охапкину. И вот в этих письмах к Евгению Вагину в Рим он дает достаточно четкие определения бронзового века.
Сейчас идет по всему миру смена поколений. В России она особенно разительна. В течение 20 лет и мокрого места не останется от той гнили, которой мы все напитались за горькую жизнь нашу. И потому можно и сейчас многому радоваться, но всему свое время. И тут, как говорится, против рожна не попрешь. Что же наш долг? А я его понимаю в ежедневном духовном труде, даже до смерти. Но торопиться по-русски некуда, разве что в гроб. Русская поэзия, я полагаю, не дала еще ни Данте, ни Гёте, ни Шекспира, лишь потому, что даже и редкие гении наши умирали молодыми. Другое дело наша проза. И Гоголь, и Достоевский, и Толстой жили достаточно, чтобы дорасти до самих себя. К сожалению, и Пушкин, и Лермонтов, и Блок, и Гумилев погибли слишком рано, а других у нас и не было с такими задатками. Да, кстати, потому и погибли, что не успели достигнуть той нравственной полноты, лишь предчувствуя ее, до которой было суждено достигнуть Достоевскому. Теперь о Бродском. Давно прошло то время, когда кто-нибудь из друзей был для меня метром. Не метр для меня и Бродский. У нас были школьные дела. Это дела юности. Теперь и школа не нужна. И не будет никакой школы. Не то время, и люди уже не те, и слава богу. Странное дело, но мне все привязанности моей юности как-то враз очужели. И я вспоминаю о них лишь по человечеству и как историк нашей новейшей культуры. Ведь любой серьезный поэт всегда историк своего времени. Мне выпала незавидная доля Нестора-летописца. Я многое видел, многое помню, но писать пока о том рано. Вот разве что походя, лирический комментарий. Так и в этом случае. Возня вокруг Бродского исходит из Питера. Питер вообще многое решает в нынешней культурной ситуации. А касательно обязательного в грядущем кризиса русской поэзии после ее окончательного расцвета, то его приближение должно быть ознаменовано шедеврами, то есть тупиками. Ну а само собой, натурально, цветение и расцвет прозы и так далее. Сравни XIX век. Но разве же они меня послушали? Куда там? Кризис, кризис. И главное, с такой радостью, будто шабаш. Поработали и хватит. Пора по домам. Отсюда возник и Бродский, Пушкин. В июле уехал мой знакомый поэт Бурихин с женой. Как провалился по обыкновению. В августе уехал Довлатов с матерью и собакой. От этого вестей и не жду. Однако простился с ним по-человечески. Дай бог ему мира и счастья в землях чуждых. Жизнь наша оказывается куда интересней и оптимистичней, чем это думали диссиденты. Я говорю это с полной ответственностью, не вдаваясь в подробности. Да ты и сам, видно, того же мнения. Трагичное в нашей жизни закалило и саму жизнь. Кто этого не видит, тот и ничего, значит, не видит. Искренно, Олег. Я возвращаюсь к беседе с Михаилом Григорьевичем Талалаем. Этой публикацией вы завершили для себя эту тему?
Ну, с одной стороны, да, потому что, повторю, письма эти очень и очень ёмкие. Но, с другой стороны, я всё-таки надеюсь на продолжение, потому что если архив поэта в Петербурге уже изучен, опубликован, очень, надо сказать, небольшой архив, особенно что касается эпистолярной части, письма эти не сохранялись, выбрасывались, уничтожались ввиду возможных преследований, то архив Евгения Александровича Вагина еще не до конца разобран. Мне показали лишь верхушку, поэтому я надеюсь, что вот за прошедшие уже пару лет после моего визита в Бремен эта разборка продолжается, и меня допустят к оставшейся части. Не думаю, что я найду там такие значимые письма, которые вот только что опубликованы, но какие-то интересные штрихи. Во-первых, к этой дружбе, о которой мы ничего не знаем, между Вагиным и Охапкиным, и вообще о круге их общения, какие-то новые письма, Бог даст, я найду, и эта история продолжится.
И на этом мы заканчиваем передачу «Певец бронзового века». Моим собеседником был историк Михаил Талалай. «Поверх барьеров на волнах свободы». Продолжаем программу. Жители Андорры, небольшого горного княжества, расположенного между Францией и Испанией в Пиренейских горах, хорошо помнят, что в середине 1930-х годов их государством правил россиянин. И хотя его правление продолжалось всего несколько дней, оно оставило о себе память как весьма неординарное событие не только для княжества, но и для всей Западной Европы, рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
Россиянина звали Борис Михайлович Скосарев. Родился он в Виленской губернии в 1896 году в семье земского чиновника средней руки. В годы Первой мировой войны служил переводчиком при английском бронедивизионе, воевавшем на российско-германском фронте. После Октябрьского переворота эвакуировался в начале 1918 года вместе с дивизионом в Англию, где и остался. Впрочем, разобраться с биографией Скосарева не так просто. Похоже, что часть ее он сочинил, причем не с меньшей фантазией, чем это делал незабвенный Остап Бендер. Нет, он не называл себя владельцем мясохладобойни в Самаре, зато говорил, что был бароном, графом, капитаном российской императорской армии, лицом, приближенным к европейским монархам, генералу Кутепову из Русского общевоинского союза и так далее. И при этом не был ни тем, ни другим, ни третьим. Одним словом, в вопросах мистификации, в присвоении самому себе титулов, званий и орденов за мнимые подвиги он никогда не стеснялся. Таково, в частности, мнение о россиянине доктора Герхарда Ланга, работающего в Испании немецкого исследователя, который считается здесь наиболее авторитетным биографом Скосарева.
Ему удалось укрыться от бедствий, нахлынувших на Россию после революции. Борис оказывается в Великобритании, ничего не имея за душой. Правда, он владеет несколькими иностранными языками и опытом работы на англичан в качестве переводчика. На английской военной службе Скосарев находится 2 года после отъезда из России. И все это время амбициозный молодой человек мечтает о роскошной жизни. Не в силах заняться чем-то более достойным, он начинает придумывать аферы, мошенничать, нарушать закон и, в конце концов, попадает в поле зрения полиции. Именно по этой причине россиянин вынужден оставить Великобританию и искать пристанище в других странах. Попадает в Германию, где его сажают ненадолго в тюрьму. На севере этой страны Скосарев затеял аферу в сфере овцеводства, обманул множество людей. Затем он отправился на юг Франции, где остался на некоторое время, поскольку там жила его мать, тоже бежавшая из России. Мы говорим о 1920-23 годах. Что касается лично меня, то я увлекся историей Бориса после того, как обнаружил в Германии книгу с его необычной и довольно сомнительной биографии. На фотографиях, опубликованных в этой книге, он предстает то в британском военном мундире, то в образе короля Андорры, то в немецкой форме времен Второй мировой войны. Так что я подумал, здесь, похоже, есть какая-то интрига. Здесь можно до многого докопаться. И стал посылать запросы в архивы Франции, Великобритании, Голландии и в другие места, где бывал Скосарев. Получая информацию иногда после 3-го или 4-го запроса, я постепенно стал убеждаться, что изначально был прав. В истории Бориса были такие обстоятельства, на которые раньше по каким-то причинам никто не обращал внимания или просто не затруднял себя подробным изучением его биографии.
В Англии до начала своих странствий по Европе Борис попался на необеспеченных банковских чеках. Ими он пытался оплатить жилье, еду, покупки и так далее. Кроме того, у россиянина выявились проблемы с документами для легального проживания в Лондоне. Сам же Скосарев через много лет рассказывал, что в Англии с успехом работал на королевские спецслужбы, а затем отправился в Нидерланды, и там тоже оказывал властям некие тайные услуги. За это якобы тогдашняя нидерландская королева Вильгельмина присвоила ему титул графа Оранского. Впрочем, никаких подтверждений этому нет. А свидетельством связи Скосарева с Нидерландами может служить разве что обретение им паспорта этой страны, которую он, кстати, почему-то получил, живя во Франции. Тем временем, по некоторым данным, после скитания по европейским странам россиянин отправляется в Колумбию, где вроде бы занимается внешнеторговыми операциями. Какими именно, история умалчивает. Правда, у некоторых исследователей есть мнение, что речь могла идти о кокаине. Подобное подозрение возникло не только из-за выбора с Косаревым главной по части наркотиков латиноамериканской страны, но и одного неоспоримого факта из его биографии. В начале 30-х годов на Майорке испанская полиция им занималась именно за деяния, связанные с кокаином. Тем временем проблема обретения гражданства какой-либо европейской страны, судя по всему, продолжала преследовать Косарева. Доктор Ланг.
Он хотел получить французское гражданство, поскольку, будучи беженцем из России, не имел никакого. Ранее Косареву удалось раздобыть голландский паспорт, срок действия которого закончился в 1927 году. Однако получить французские документы ему не удалось, несмотря на брак с француженкой. Похоже, что натурализоваться помешало Борису его бурная биография. В конце концов, он вынужден был покинуть Францию и отправиться в Испанию, на Майорку.
Арестос а Майорка.
Отношения с Косарева с женщинами – история особая. Его называют сердцеедом, роковым соблазнителем и даже альфонсом, хотя за счет женщин, как утверждает доктор Ланг, россиянин никогда не жил. Впрочем, он действительно имел у слабого пола большой успех и порой использовал дам в своих интересах. Так, чтобы получить гражданство Франции, он женился на женщине на 11 лет старше себя. Кроме того, его супруга Мария Луиза, вдова марсельского портного, по словам Ланга, пользовалась в своем окружении дурной репутацией. Итак, после неудачи с обретением французских документов, взоры россиянина обратились на юг. Именно на Майорке он начинает вынашивать планы в отношении объекта главной аферы своей жизни – Андорры. Здесь же он знакомится с красоткой-американкой Флоренс Мармон, которая, по утверждению немецкого исследователя, по части авантюр мало чем уступала Косареву.
На Майорке он пока может добывать деньги на жизнь путем различных афер и крутит шашни с своей подружкой Флоренс Мармон, бывшей женой американского автомобильного магната. Косарев морочит ей голову рассказами о том, что она скоро станет королевой Андорры, а он, соответственно, королем. Он где имеет на это право, как человек благородных кровей. В своей фамилии россиянин даже добавляет приставку «фон», называет себя «фон Косарев». Это была его выдумка. У него не было никаких прав называться таким образом.
Испания после свержения монархии в 1931 году переживала эпоху нестабильности. Без конца менялись правительства, процветало насилие. Левые радикалы жгли церкви и монастыри, требовали немедленного перехода к социализму советского образца. Правые ратовали за фашистское государство по итальянской модели. Андорра, которая, казалось, с давних времен пребывала в состоянии летаргического сна, тоже стала поднимать голову. Формально княжество не было самостоятельным и подчинялось соправителям, главе Франции и испанскому епископу Урхельскому. Впрочем, всеми делами в карликовом государстве заправлял так называемый Генеральный совет долин, контролируемый наиболее влиятельными местными кланами. И эти кланы больше всего боялись потерять власть в том случае, если андоррское население, пастухи и землепашцы, под влиянием событий в соседней стране тоже потребуют перемен. Совет пытался объяснить имеющиеся социальные проблемы Андорры, которые десятилетиями даже не пытался решать, исключительно иностранной зависимостью княжества. Его интриги, недовольство населения, особенно молодежи, положением дел, привели к протестам против Франции и беспорядкам. Чтобы покончить с ними, Париж направил в Андорру на полтора месяца полсотни жандармов. Они порядок навели, но социальные проблемы, естественно, не решили.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Как россиянин стал андоррским королем» рассказывает Виктор Черецкий.
Герхард Ланг отмечает, что Косарев очень внимательно следил за событиями в княжестве.
Он заинтересовался Андоррой, пережившей французскую интервенцию в 1933 году. Тогда жандармами командовал подполковник Рене Булар. В его задачу входило положить конец беспорядкам, во многом спровоцированным самим Генеральным Советом, хотя последний пытался свалить вину за них на местную молодежь. Движение молодежи за независимость действительно имело место, но им всецело манипулировал Совет, который любой ценой пытался увековечить свое пребывание у власти.
И вот в конце 1933 года Скосарев едет в Андорру. Он пытается завести полезные знакомства, выдавая себя за важную персону. Рассуждает о необходимости преобразовать жизнь княжества. Говорит, что знает, как это сделать, даже предлагает на рассмотрение Генерального Совета документ со своими инициативами, но, увы, пока безуспешно. Несолоно хлебавший, россиянин вынужден уехать, вернее, местные власти его высылают как возмутителя спокойствия. Доктор Ланг.
С Майорки
он отправляется в Андорру. Там налаживает связи и даже предлагает себя в случае обретения княжеством независимости в качестве доверенного лица Генерального Совета, чтобы представлять этот орган в Лиге Наций. То есть он хотел стать посредником между местными властями и мировым сообществом. Впрочем, эта инициатива и предложение россиянина по модернизации княжества никого особо не заинтересовали, и никто никаких полномочий ему не предоставил. Кстати, параллельно Скосарев пытался внедриться в местный бизнес. Он предложил себя в роли турагента, чтобы организовывать поездки на Майорку, сотрудничал с местным бюро путешествий. Но однажды он совершил необдуманный поступок. Впрочем, возможно, речь идет лишь о легенде. Скосарев якобы без особых причин вытащил в публичном месте револьвер, и это стало непосредственным поводом для его изгнания из Андорры в мае 1934 года. Там он находился 5 месяцев в тщетных попытках что-либо предпринять.
Однако после своего изгнания Скосарев вовсе не отказывается от Андорры. У него созрел план действий, он намерен сам возглавить процесс обретения регионом независимости. Свою экономическую программу россиянин заимствует у Монако. Речь идет об отмене налогообложения для привлечения иностранного капитала, об открытии банков, нескольких казино и развитии туризма. В соответствии с этими замыслами Андорра должна стать процветающим государством. Своими планами Скосарев щедро делится с иностранной прессой и подчеркивает всякий раз, что вести андорцев по пути прогресса должен король, конкретно сам Борис Скосарев. При этом свои притязания на престол он обосновывает юридически. Дескать, действующий глава Французской республики не имеет права быть соправителем Андорры, поскольку данное право было в свое время предоставлено французскому королю, а вовсе не президенту. Короля во Франции нет, но есть претендент на престол, потомок королевской династии Жан Орлеанский, герцог де Гиз. И он якобы передал свои права на Андорру лично Скосареву. Россиянин даже располагает письмом французского наследника на этот счет, добытым через неких посредников. И вот он вновь появляется в Андорре и, как ни странно, добивается успеха. Генеральный совет провозглашает Скосарева королем 8 июля 1934 года. Герхард Ланг считает, что, пересмотрев свое мнение и сделав ставку на россиянина, местная элита, вероятно, рассчитывала укрепить свою власть, ничем не рискуя, поскольку в случае конфликта с Францией, Испанией или недовольным населением все можно было свалить на иностранца. Разумеется, кланы полагали, что король Борис в дальнейшем будет спокойно восседать на троне, а реальная власть по-прежнему останется у них.
С Скосаревым был разработан довольно дельный план. Он представляет в Андорре свою программу манифест, отредактированную на используемом в княжестве каталонском языке. Затем печатает открытки своей персоной на фоне гор и с надписью «Король Андорры Борис» и все громче выдвигает свое главное требование. «Я хочу стать королем Андорры! Я король Андорры!» Скосарев также представляет публике новую андоррскую газету, разрабатывает и печатает тиражом в 10 тысяч экземпляров свою конституцию. В ней декларируется много всяческих свобод, в том числе свобода веры.
вероисповедания. Он-то был протестантом, хотя от рождения исповедовал православие. Причина перемены веры точно неизвестна. Возможно, это было как-то связано с его женитьбой на француженке. Так что свободу выбора веры в католической стороне он, похоже, вел лично для себя. Одновременно Борис продолжает выступать в международной прессе. В Андорре его сопровождает не только официальная любовница Флоренс, но и секретарша-англичанка, значительно моложе его, с которой Борис познакомился ранее где-то на юге Франции. Одну даму он селит в столице Андорры, а другую в поселке поблизости, чтобы они друг с другом не сталкивались.
Деятельность Косарева до и во время его царствования в Андорре, которое, кстати, продлилось всего 9 дней, довольно подробно описана разными авторами, в том числе российскими. Однако многие из них, похоже, не задавались очень простым, но важным, на наш взгляд, вопросом. Действовал ли россиянин в гордом одиночестве, предпринял ли андоррскую авантюру на свой страх и риск, или за ним кто-то стоял?
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Как россиянин стал андоррским королем» рассказывает Виктор Черецкий.
Отчаянный авантюрист, пользуясь своей импозантной внешностью, харизмой, умением входить в доверие к людям, всеми этими качествами Скосарев, несомненно, обладал, охмуряет местных провинциалов и достигает, вернее, почти достигает своей цели, становится, хотя и ненадолго, но все же королем. Тем не менее, во всем этом есть неясности, на которые обращает внимание доктор Ланг. К примеру, на какие средства наш герой, который страдал хроническим безденежьем, организует свое предприятие? А ведь денег оно стоило немалых. Скосарев месяцами живет в Андорре на широкую ногу, демонстрируя свою состоятельность и связи в высших европейских кругах, элегантно одевается, содержит свиту, помощников, двух любовниц, устраивает на свои деньги народные праздники, торжественные приемы для местной элиты и иностранных гостей, занимается издательской деятельностью. Некоторые исследователи утверждают, что его траты спонсировала Флоренс Мармон, которой очень хотелось стать королевой. Однако доктор Ланг выяснил, что у нее во время романа со Скосаревым не было ни гроша. Она действительно получила от бывшего супруга, автомобильного магната, немалые деньги, но неудачно вложила их на Майорке в недвижимость и осталась на бабах. Откуда тогда у Скосарева деньги? Ланг, проанализировав материалы различных архивов, сделал однозначный вывод. Российский авантюрист работал в то время на германские спецслужбы, конкретно на Абвер. Об этом же говорится, правда, без детализации и в изданной в Германии при участии самого Скосарева его биографии. Дело в том, что Берлин, где у власти уже находился Гитлер, был заинтересован в присутствии на Пиренеях, чтобы иметь возможность досаждать в первую очередь Франции, ну и заодно контролировать ситуацию на неспокойном Иберийском полуострове. Эти выводы Ланга отразились и в названии его книги «Борис фон Скосарев, король андоррцев, агент немцев».
Его вербуют немецкие спецслужбы. При этом Скосарев не становится классическим шпионом, каким мы обычно представляем людей этой профессии. Его не готовят в шпионской школе, не учат кого-то выслеживать или добывать какие-то сведения. Что же следовало делать германскому разведчику в Андорре, где даже не было военных объектов? Функция агента здесь входила лишь провоцировать, дестабилизировать, продвигать в обществе идею независимости от Франции и Испании. Одним словом, Андорра очень привлекала немцев, поэтому они и поддержали затею Скосарева.
Впрочем, поддержка Германии в конце концов не смогла обеспечить успех предприятия. Если Франция смотрела на деяния Скосарева сквозь пальцы, то второй соправитель Андорры, епископ Урхельский, монсеньор Жусти Гитар и Вилар де Бо, возмутился. Некоторые историки полагают, что ему особо не понравилась идея с казино, ну и, естественно, сама утрата власти. Свои претензии епископ выразил новоиспеченному монарху, а тот возьми и объяви ему войну. И это при том, что силовые структуры Андорры в те времена состояли всего из 6 стражников, рассредоточенных по приходам, на которые делилась территория княжества. В ответ епископ послал за Скосаревым исполнявших функции сельской полиции 4 испанских гражданских гвардейцев во главе с сержантом, всего 5 человек, целую армию по андорским меркам. Они без труда арестовали Скосарева и доставили в Барселону, а затем в Мадрид, где его судили по явно несоответствующим королевскому званию статьям закона о бродягах и злоумышленниках. Герхард Ланг.
В конце концов, Скосарев крайне раздражает епископа, и он решает положить всему этому конец, вызывает гвардейцев, чтобы они арестовали короля. Власти Испании дали на это согласие, опасаясь, что деяния россиянина могли иметь какие-то негативные последствия для их страны. Так что Бориса посадили в мадридскую образцовую тюрьму на год, но через месяц выпустили и выслали в Португалию. С тех пор начинается новый этап жизни бывшего короля. Он приведет его опять во Францию, в Германию, а затем и в советский ГУЛАГ. Правда, в конце концов, Скосарев все же вернется на Запад и обретет немецкое гражданство для себя и для жены.
После андоррские странствия Скосарева требуют некоторых пояснений. В 1939 году он попадает во французский концлагерь как неблагонадежный иностранец. В лагере содержатся некоторые русские эмигранты, но в основном испанские республиканцы, бежавшие во Францию после гражданской войны у себя на родине. Ланг не исключает, что французам были известны связи Скосарева с германской разведкой. Из лагеря его освобождают оккупировавшие Францию немцы, и он отправляется на работу в Германию, в один из трудовых лагерей в районе Берлина. Там Скосарева тут же делают старшим по бараку, а через некоторое время ему удается поступить на военную службу, устроиться переводчиком в 6-ю танковую дивизию вермахта и даже получить офицерский чин. Экс-монарх утверждает также, что его армейские заслуги были отмечены 2 железными крестами. Впрочем, последнее, по утверждению Ланга, является выдумкой. В немецких списках награжденных о крестах Скосарева упоминания нет. Войну россиянин заканчивает в американском плену, из которого быстро освобождается и поселяется в Западной Германии. Через некоторое время его арестовывают французы, а в 1948 году советские спецслужбы в Восточной Германии. Сам Скосарев уверял, что приехал в советскую зону оккупации по делам бизнеса. И это вполне вероятно. Он, к примеру, вполне мог зарабатывать на процветающей в те времена контрабанде между Западной и Восточной Германией. Впрочем, доктор Ланг не исключает, что к тому времени бывший король мог работать и на ведомство Гелена, эмбриона разведки ФРГ. Так или иначе, Скосарева отправляют в СССР в ГУЛАГ, откуда он возвращается в Германию лишь в 1957 году. Любопытно, что немецкие власти тут же заинтересовались им на предмет связи с советской разведкой. Они явно не понимали, как чекисты могли отпустить человека с такой богатой биографией, как Скосарев. Но расследование не дало результатов, и остаток жизни наш герой провел в Германии в городке Бопарт. Он разводится со своей французской женой, которая в военное время отправилась за ним в Германию, а потом, работая прислугой у состоятельных немцев, дожидалась его возвращения из ГУЛАГа. Уже в весьма почтенном возрасте Скосарев женился на молодой немке по имени Росвита, но брак продлился лишь год. Жил россиянин на скромную немецкую пенсию, которую получал как участник войны. Но что характерно, до глубокой старости он продолжал выдумывать о себе легенды. Так, в 1982 году в Германии вышла уже упомянутая книга немецкого автора, написанная со слов Скосарева. Его биография под названием «Человек в Ялте. Тайный приказ Гитлера Борису фон Скосареву». Описанную в этом творении историю о том, как неудавшийся король Андорры уговорил на Ялтинской конференции союзников не бросать атомную бомбу на Германию, Герхард Ланг называет «враньем высшей пробы». Ну а умер наш герой в доме для престарелых в 1989 году, позаботившись заранее, чтобы на его могиле перед фамилией фигурировала приставка «фон».
Борис Скосарев, король Андорры, рассказывал наш мадридский автор Виктор Черецкий. И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Над передачей работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Будет экономического роста?
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.